Старший констебль долго не подходил к телефону. Я даже уже собирался отключить вызов и набрать капрала, чтобы обсудить все с ним. Но, наконец, трубку подняли. Я в сжатой форме отчитался обо всем, что мы успели выяснить, добавив в конце самое главное. «Их будет 15. Скорее всего, все вооружены. У нас с капралом есть пистолеты, но, думаю, нас двоих для такой операции маловато. Вы сказали полагаться только на себя. Но сейчас это кажется не очень разумным. Конечно, большая часть там неопытные юнцы, но есть и профессионалы, по крайней мере, один и...»
«Что еще?»
«Демиана Смолярек в курсе наших планов».
«А она откуда?»
— повысил голос констебль. «От меня», — тихо сказал я, — «так вышло. Вы должны знать кого-то, кто нам может помочь. Быть может, у вас есть контакты с полицией соседнего городка? Или, на крайний случай, пара мужчин в нашем, кому вы доверяете? В идеале, отслужившие в армии или бывшие спортсмены. Может быть, я уже наглел, но для меня было важно провести эту операцию без жертв. Ведь там в основном будут дети. Дети в моем понимании. В большинстве все они совершеннолетние, но... для своих родителей они всегда будут дети. А никакого кровопролития на праздник быть не должно. Я этого просто не допущу. Я уже думал об этом и обзвонил всех, кого только можно. Тяжело вздохнул констебль Кошмарок. Полицейских у нас нет ни одного. От соседей тоже помощи не дождешься. Кто-то слишком далеко, кто-то болен. Так что точно не годится».
«Понимаю.
Могу попросить своего брата, он на пенсии, но когда-то служил в охотхозяйстве. Оружие держать умеет, мне он не откажет».
«Это уже что-то», — согласился я.
«Ружье у него есть, будет ждать вас наготове. Капрал знает, где он живет. Я предупрежу брата, а вы просто заезжайте за ним, когда поедете на операцию. Это все, чем могу вам помочь».
«Благодарю, старший констебль.
И держите меня в курсе».
«Разумеется».
Он повесил трубку. «Честно говоря, недолюбливаю стариканов на подмоге. Они вечно строят из себя главных и тянут одеяло на себя. Но выбирать не приходилось. Надеюсь, он будет слушать указания». Я вернулся к родителям в большую гостиную, где уже стояла наряженная елка. А стол просто ломился от всевозможных блюд, и гости все уже собрались. Эльвира по-прежнему на меня не смотрела, но старательно делала вид, что все в порядке. Пожилая пани Мазена кинулась меня расцеловывать и трепать за щеки, а дядя Войцех чуть не задушил в медвежьих объятиях, в прямом смысле. Он был медведем-оборотнем.
«Ирджи, мой мальчик! С возвращением! Как ты возмужал, еще похудел, кажется!»
«Не кажется. Я ему то же самое сказала», — подхватила мама, раскладывая салфетки. Мы с Эльвирой сидели рядом. Я осторожно прикоснулся тыльной стороной ладони к ее ноге, но она резко встала под предлогом помочь разносить тарелки с супом, который разливала мама, и шмякнула передо мной первое блюдо — красный борщ со свиными ушками на свекольном квасе. Я мечтательно прикрыл глаза и втянул ноздрями все невероятное богатство ароматов нашей поляцкой кухни. Щука, фаршированная поганками, луком и зеленью, под соусом из лимонного сока с черным пивом и имбирем. Традиционные пирожки с мухоморами, из них один обязательно с гвоздем. Перетопленный смалец со шкварками, петрушкой и горошковым перцем. Неразделанная селедка в сметане с колечками лука. Еще даже шевелит хвостиком. Говяжий язык в желе, сбрызнутый уксусом и украшенный ягодками клюквы. Свиная голонка в прокисшем пиве, подкопченная с красным луком, горчицей, буквально истекающая соком. Кабанья грудинка в горьком меду, только что из духовки, окруженная печеными гнилыми яблоками. Черная утка с дробью, черничным вареньем и маленькими зубчиками маринованного чеснока. Жарко дышащая кишанка. Колбаса из гречневой каши и свиной крови, подаваемая с отварным гнилым картофелем. Бигос. О, этот поляцкий бигос. О нем можно писать трактаты и посвящать ему оды. Это охотничье блюдо. Готовится неделю и только зимой. Охотники уходят далеко в лес, оставляют повара у котла и отстреливают все, что шевелится. Повар кидает дичь в котелок, кладет гнилую капусту и гнилую свеклу, варит весь день, а на ночь выносит все на мороз. Каждый раз добавляется какое-то новое мясо. Заяц, белка, волк, медведь, мышка, лось, куница, голубь, воробей, крыса, случайный турист, а также местные приправы, дубовая кора, еловые шишки и мох. Что получается в результате? Трудно себе представить. Настоящий бигос размешивают совковой лопатой. И если его бросить на тарелку, тарелка разбивается вдребезги. Вкус у этого блюда невероятный. А всего 3-4 ложки бигоса перевариваются в желудке неделю. Выжившие уже не могут есть что-либо другое и умирают в страшных муках, не дождавшись следующей зимы. А ведь еще были вареники в форме коровьих копыт, пюре из куриной печени с карри и хмели-сунели, плюс еще и десерт, маковец, пирог с начинкой из перемеленного мака, тонкие и хрупкие фаворки с сахарной пудрой и вареньем из соленых помидоров, блины-паланчины все в дырках с маслом, зеленым творогом и синим сыром. Венчал застолье ведерный штоф черного самогона. «Ой, я же печеных крыс поставить забыла!» — сплеснула руками моя мама. Пирожок с гвоздем достался дяде Войцеху. Снова не мне. Он об него чуть зуб не сломал. Хорошо, хоть язык себе не проткнул. Такое у нас из-за этой милой традиции тоже частенько случается. Примечание. Потом приходится скорую вызывать, пока так называемый счастливец все вокруг заливает кровью. Очень веселый праздник получается, в кавычках, конечно. Конец примечания. Дядюшка был по самые рога счастлив. Он пришел в чертовском обличье, не в медвежьем. Это считалось бы невежливым. Примечание. В образе медведя он обычно только в лес ходил за малиной, или когда его приглашали участвовать в утренниках в детском саду. Конец примечания. Потом все стали петь песни. Тетя Ягуся затянула первой. Время мчится, словно всадник на горячем козле, но сегодня мой избранник въехал траулеру в задник и храпит на селе. Остальные поддержали слаженным нетрезвым хором. Это ярмарки, шутки, разноцветные утки, деревянные качалки, расписные елки-палки, друзья да подружки, неприличные частушки, пряники, подарки да старопольская варка. На меня никто не смотрел. Я не был тем гостем, без которого праздник не в праздник. Кажется, моим родителям и без нас было хорошо. Они уже привыкли быть одни. Хорошо это или плохо, но привыкли. Мальчики всегда покидают родное гнездо. Наверное, это нормально. Если бы после смерти брата я остался под материнским крылом, меня бы считали здесь неудачником. Меж тем время шло. Я давно бы сбежал, но не мог оставить Эльвиру, хотя и понимал, что ей сейчас мое присутствие скорее неприятно. С нее станется, едва я шагну за порог, отправиться на вокзал и уехать на ближайшем поезде. Я ее знаю, за ней не заржавеет. «Пожалуйста, обещай мне не уезжать», — тихо попросил ее я в промежутке между тостами еще польска не сгинела, и чтоб у вас усе было, а нам зато ничего не было. «Подожди совсем немного. 12 все должно закончиться. Как только мы их арестуем, я тебе сразу же позвоню. Только дождись меня, ладно? Я знаю, что не заслужил этого, но если я буду знать, что ты дождешься, мне будет легче делать свою работу».